Кровь Василиска, книга 5, глава 1, проклятые земли. Примерно 100 км от восточного берега вглубь, бывший город Матага, перемешан с неизвестными руинами других миров. Идальго Хосе Сервантес был хорошим бойцом и преданным воином своего короля и святой церкви, единственной истинной церкви в этом мире. Во имя господа и короля, он был готов убивать и был готов умереть. Первое он делал прямо сейчас, но был готов и ко второму, в любой момент, тем более он видел, как сражаются инквизиторы. Святым братьям было трудно. Их светлая магия отлично работала против нежити и темных сил. Но сейчас, казалось, против них ополчилось что-то непонятное. Как будто сами проклятые земли восстали против людей, что пришли за чем-то ценным для них самих, и это что-то земли не собирались им отдавать. Насколько Хосе понял из скупого объяснения брата Уга, нужное им место располагалось в глубине перемешанных руин бывшего города Матаги с непонятными руинами неизвестного происхождения. Прямых путей туда не было, древние камни были оплетены буйной растительностью, а еще оттуда исходило ощущение большой опасности. Интуиция много раз спасала Хосе от смерти, и сейчас она буквально кричала, что идти вперед не стоит. Но у него был долг, и они пошли туда. Причем проклятые, похоже, также не горели желанием идти вперед. Но инквизиторы каким-то образом их уговорили, и стоило им немного углубиться внутрь развалин, как началось. Идальго Хосе Сервантес был опытным бойцом и одним из лучших подданных короля в части изучения проклятых земель, но некоторых тварей, что сейчас нападали на них, он никогда в жизни не видел. Огромный червь, что сожрал брата Уга, не поддавался ни молниям, ни огню. Он просто ушел под землю, утаскивая за собой все еще дергающееся тело инквизитора, несмотря на море заклинаний, что посыпались на него. Паники не было, все бойцы знали, на что они шли. Брата Педро взяли в тесное кольцо, несмотря на его протесты. Хосе понимал, если они потеряют и второго инквизитора, вся экспедиция станет бесполезной, ведь он остался единственным носителем информации о цели похода. Твари наваливались со всех сторон. Благо, большинство все-таки было знакомо закаленным иллирийским бойцам. Их встречали нужным заклинанием или старым добрым закаленным железом, или полновесным свинцом. Отряд держался, но терял людей со страшной скоростью, а их продвижение вглубь практически приостановилось. При этом поток тварей не иссякал. Интересно было наблюдать за проклятыми. Нескладный паук и уродливый карлик показали себя отличными бойцам, несмотря на их уродливую внешность. А проводник Великой Матери, Мамука, вообще творил чудеса, орудуя копьем с невиданной скоростью и мощью. Вот только юркого трехногого карлика в конце концов сожрал медвепут, а паука облепили шершни, вогнав в него такую порцию яда, что даже видоизмененный и закаленный проклятый не выдержал. Когда Мамука потерял своего питомца, он повернул лицо и что-то громко крикнул. «Отступаем!» — хрипло проговорил брат Педро, скрежеща зубами от бессилия. «Но, начал Хосе, отступаем, это приказ!» — жестко повторил брат Педро. Хосе скомандовал отход, и тут случилось чудо. Как только его отряд начал удаляться от центра города, напор тварей внезапно ослабел, а потом и вовсе иссяк. За пределы руин они выходили уже не сражаясь. Вот только, на ногах осталось 32 бойца, причем половина из них была ранена. И не факт, что все они смогут продолжить поход, но король и церковь ждали от них результата. А это значит, что они будут штурмовать руины снова и снова, пока не выполнят задание или не умрут. Во имя короля и господа, когда я пришел в сознание, мне даже глаз открывать не пришлось, чтобы понять, что я связан по рукам и ногам, причем довольно изощренным способом. Интересно, сколько времени я пробыл в отключке, подумал я, после чего сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Так, тело все отравлено, но это не критично. Я сконцентрировался и как только использовал магический взор, дабы убедиться в этом, не сразу поверил в увиденное. Может, у меня галлюцинации из-за яда, подумалось мне в первую очередь. Пришлось снова перейти на обычное зрение, а затем вновь на магическое, и ничего не изменилось. «Дела», — произнес я про себя, глядя на магическое ядро, которое не только увеличилось в размерах за счет того, что впитало в себя отраву, коей было напичкано тело, но и претерпело некоторые изменения, как, впрочем, и паутина энергетических каналов. Все изменилось. Не кардинально, но отличия были заметны, и в первую очередь это касалось моей маны. «Что со мной произошло?» – подумал я, когда заметил вкрапление чужеродной магической энергии в своей системе. Причем это был не яд, ибо ядро никак не реагировало на нее, считая ее уже своей, а она была не моей. Это была магия проклятых земель, темная магия. И не сказать, что мне понравилось осознание того, что теперь эта энергия стала частью меня. Я открыл глаза. Мои ощущения меня не подвели. Помимо того, что я был связан по рукам и ногам, я еще и подвешен был вниз головой. Будучи Василиском, такое со мной случалось постоянно, поэтому мне было не привыкать. Плюс к мозгу прилила кровь, и соображал я немного быстрее, чем раньше. А что до того, что мышцы давно затекли, так это ерунда. Если выживу и дойду до четвертой ступени своего комплекса физических тренировок, тогда это вообще перестанет быть для меня проблемой. Я покрутил головой по сторонам. Ага, я еще и в клетке, понял я и задумался. Почему они меня не убили? Потому что говорю на их языке, скорее всего, ибо других предпосылок для этого я не видел. Хотя, я не умер от яда той твари, что меня схватило, а так как эти ребята идут по пути насыщения своего организма ядами и болезнями, если верить словам Дибуа, то для них это, вероятно, что-то дозначило. Возможно, а возможно, они просто решили сохранить мое тело живым, чтобы съесть меня свежим. Интересно, а они едят людей? Раньше же они и сами ими были, пока магия проклятых земель не изменила их. Обо всем этом я думал, пока к моей клетке, а вернее дыбе, к которой я был привязан вверх ногами, сооруженной вокруг нее клетью около метра радиусом, не подошли. Высокий человек, если, конечно, иного вообще можно было назвать человеком, был около 2,5 метров ростом, возможно, чуть больше. Его темно-зеленую кожу покрывали многочисленные наросты вроде волдырей и струпьев, из которых сочилась тягучая желтая, а в некоторых местах и оранжевая масса с резким кисловатым запахом. Я уже видел раньше иных племени детей угла, поэтому меня ничего не смутило. Других же, я думаю, подобное зрелище могло не только испугать, но и повергнуть в шок. «Жив?» – спросил иной, с интересом рассматривая меня. «Как видишь», – спокойно ответил я. Наши глаза были примерно на одном уровне, так как я был привязан к дыбе довольно высоко от земли. «Где мои фанги?» – прямо спросил я. «Живы», – спокойно ответил мой собеседник. Я облегченно выдохнул. «Откуда у тебя корона хозяина мертвого города?» – спросил меня иной. «Значит, они ее с собой забрали. Развяжите меня, тогда скажу», – ответил я, продолжая смотреть жителю проклятых земель в глаза. Мой собеседник усмехнулся, и я увидел его черные гнилые зубы, ощутив при этом смрадное дыхание. Мой желудок выдержал, но будь на моем месте кто-то другой, в общем, я бы ему не позавидовал. «Это не мне решать», – спокойно ответил иной. «А кому?» – спросил я. «Вождю», – ответил неизвестный. И только сейчас до меня дошло, что это был именно тот иной, которого я ранил шпагой. Значит, мои яды не подействовали, но как я же прилично напитал оружие своей ядовитой маной. Хотя чему я удивляюсь, если эти существа, по сути, гниют на ходу, а я могу с ним поговорить, поинтересовался я. «Можешь», послышался другой голос, и передо мной предстал другой иной, с которым мне тоже довелось повстречаться. Именно ему удалось каким-то образом скрутить меня при помощи незнакомой мне магии. Хотя, скорее всего, это и вовсе было какое-то растение, которое, видимо, подчинялось этому жителю проклятых земель. Возможно, передо мной как раз и был один из тех друидов, о которых я слышал от своих друзей. «Я бы поприветствовал вас как полагается, вождь, но не могу», – произнес я, глядя на иного, тело которого было украшено какими-то непонятными рисунками. Помимо этого, в отличие от набедренной повязки, являвшейся практически единственным атрибутом одежды на ином, которого я проткнул шпагой, на вожде было очень много украшений, сделанных из кожи, клыков, когтей и черепов зверей, и, скорее всего, все это несло какой-то сакральный смысл. Тем временем иной усмехнулся. «Как там это правильно называется? Этикет?» – спросил он. «А во, они и такие слова знают. Возможно, дела мои не так уж и плохи. Может, вы меня развяжете, и я представлюсь как полагается?» – поинтересовался я. Вождь смерил меня насмешливым взглядом, а затем кивнул другому иному. Тот вынул из-за пояса нож и начал резать веревку, которой я был привязан к дыбе. «Так, а теперь нужно выбрать подходящий момент». Я максимально сконцентрировался, и когда мое тело было освобождено от пут, влил в него немного магии и во время падения сгруппировался, ловко извернулся в воздухе, чтобы не упасть перед вождем иных на землю, словно мешок с пшеном, а приземлиться на ноги. барон Люк Костельмар, представился я, вежливо склонив голову. Затекшие ноги едва меня слушались, но я не мог позволить себе упасть на колени перед этим, кем бы там он ни был. Это было ниже моего достоинства и достоинства благородного, кем я и являлся. Избранник угла, представился вождь тенных в ответ, после чего мы несколько секунд просто стояли и изучали друг друга глазами. Являясь пленным, я решил, что будет слишком нагло нарушить тишину первым. Поэтому я ждал, когда со мной заговорит предводитель племени детей угла, и он заговорил. «Твои люди убили одного из наших», — произнес он, и его глаза изумрудного цвета, казалось, прожгут сейчас во мне дыру. Если бы они не выглядели настолько болезненными у самого вождя и у другого иного, то можно было бы сказать, что они красивые. Все портили красные и желтые подтеки по всей Исклире, а также лопнувшие капилляры, которые, видимо, не особо мешали этим существам видеть. «А у нас был выбор», — прямо спросил я. «Разве ваши люди не двигались в нашу сторону?» — спросил я вождя. «Да, мы бы перебили вас всех», — спокойно ответил он. «И вы сделали это?» — спросил я и приготовился к худшему. «Нет, мы получили добычу получше, чем пару десятков черепов жителей континента», — усмехнулся он, поглядывая на меня. «Вы про меня?» — уточнил я. «Разумеется», — улыбнулся иной. «А вот это плохо», — оценил перспективы я. «И что же во мне такого ценного?» — задал я прямой вопрос. «А это нам только предстоит узнать», — снова усмехнулся мой собеседник. «Откуда ты знаешь наш язык?» — задал он довольно логичный вопрос. «Учил», — соврал я. Избранник угла усмехнулся. «И говоришь лучше некоторых из нас?» — спросил он, с интересом рассматривая меня. «Я всегда был прилежным учеником, а вот тут мне даже и обманывать не пришлось. В гильдии все были прилежными ученикам, ведь по-другому там было просто не выжить. Либо ты учишь и запоминаешь все, что втолковывают тебе мастера, либо смерть. Все просто». Вождь снова усмехнулся и подошел поближе. «К этому моменту я уже привык к тому запаху, который исходил от прокаженных иных, поэтому меня его действия совсем не смутили. Ты другой», — произнес он и, немного склонившись, сделал так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с моими. «Не думаю», — покачал я головой, а буквально в следующий миг мой живот предательски заурчал, чему я не удивился. Я понятия не имел, сколько времени провалялся в отключке, а последний раз ел еще до того, как мы попали в Черный город. Вождь посмотрел на другого иного, и тот молча кивнул. «Тебя накормит», — произнес он, продолжая изучать меня своими глазами. Спустя несколько секунд он и вовсе использовал магию. Я перешел на магический взор и увидел, как от него ко мне потянулись тонкие нити магической энергии, которые, словно щупальца, начали опутывать мое тело, при этом не причинив никакого вреда. Несмотря на то, что на моем лице не отразилось ни единой эмоции от увиденного, избранник угла спросил: «Ты чувствуешь мою магию?» Иной выпрямился. «Да», — не стал я его обманывать, так как это могло усугубить наши условно-доверительные отношения. «Да, я сейчас был пленником, но ко мне относились нормально, развязали и даже вели непринужденную беседу. Я просто не мог ответить на подобное отношение ложью, которая могла вскрыться». «Интересно», — задумчиво произнес он, — «получается, ты один из, как у вас называются люди, которые могут использовать благодать Великой Матери?» — поинтересовался он. «Одаренные», — ответил я. «Да, слышал такое слово», — кивнул вождь. «Но ты отличаешься от них», — уверенным тоном произнес мой собеседник. «Хмм, интересно, чем же?» — спросил я. «Не знаю», — он покачал головой. «Просто отличаешься», — добавил он и повернул голову в сторону. Я проследил за его взором и увидел иного, который шел в нашу сторону с плошкой и стаканом. «Еда», — он протянул мне миску, от которой шел невероятно смрадный запах. Заглянув внутрь, я понял, что вид похлебки, или чем бы оно ни было на самом деле, еще хуже. В зеленой густой жиже плавали какие-то жирные личинки, куски чего-то непонятного и шматки мяса. Только благодаря выдержке Василиска меня не вырвало как от вида еды, так и от ее запаха. Я принял тарелку и кружку, в которой, на удивление, оказалась довольно чистая вода. Для этого места, разумеется. Оба иных с интересом уставились на меня, явно ожидая, какую реакцию вызовет плошка этого варева. «Что-то не так?» — поинтересовался вождь, заметив, что я не особо тороплюсь приступить к дегустации. «Нет», — покачал я головой и, погрузив руку в жижу, выудил из нее личинку белоснежного цвета. «Хорошо, что та хотя бы была мертвой, а вернее будет сказать, вареный. Я ел пищу и похуже, подумал я и, не задумываясь, откусил половинку личинки, начав жевать. А вообще не так уж и плохо. На вкус немного напоминает курицу, только более мягкую и нежную. К тому же я был уверен, что это белок в чистом виде, а я как раз хотел есть. Ну и не сказать, что у меня был выбор. Отказывать в гостеприимстве тем, у кого я был в плену, было как минимум невежливо. Съев вторую часть, я понял, что помимо питательных свойств, в личинке, ну или в жиже от похлебки, было немного яда, с которым сразу же начало бороться мое ядовитое ядро. «И как вам наша еда?» — усмехнулся избранник угла. «Вполне», — я пожал плечами и выудил из похлебки еще одну личинку. «Есть непонятные куски и мяса у меня пока не было никакого желания». «Ага», — вождь детей угла громко рассмеялся. «Ты первый, кто решился попробовать нашу стряпню», — произнес он, и я ощутил в его словах и мимике едва уловимое уважение, которое зародилось в нем. Странно, я пожал плечами и съел вторую личинку. В моей тарелке оставалась еще одна, но я не спешил приступать к ней. С моими фангами точно все в порядке, снова поинтересовался я состоянием Тина и Титуса. Да, их жизни ничего не угрожает. Мы не убиваем существ земель Великой Матери просто так, поделился он философией своего народа. Спасибо, поблагодарил я вождя. В разговоре возникла небольшая пауза, во время нее я успел выпить немного воды, которая оказалась горьковатой на вкус, и осмотрелся по сторонам. Судя по всему, клетка, в которой я сидел, находилась на окраине поселения детей угла. Во всяком случае, ближайший я бы назвал это шатром, находился в сотне метров от дыбы, к которой я был привязан. «Идем». Вождь первым нарушил тишину, после чего кивнул мне в сторону деревни. Так как я был пленником, то я мог только подчиниться. Но это вовсе не означало, что я и дальше собирался играть эту роль. Мой мозг заработал усиленней, стоило только ему получить подпитку в виде питательных веществ после употребления в пищу личинок. И сейчас мне оставалось лишь придумать план своего побега отсюда. За свою жизнь я бывал в местах и похуже этого, но пока еще никому долго не удавалось удерживать силой Василиска там, где ему не нравилось находиться. И я был уверен, что это место не станет исключением. Глава 2. Пока я шел по деревне иных, я только и успевал, что крутить головой по сторонам, рассматривая незамысловатые постройки и жителей поселения. Больше всего местные хижины напоминали мне шатры, только сделаны они были не из ткани, как это в основном встречалось на материке, а из шкур, причем разных. Встречались как те, что были покрыты густой шерстью, так и те, что были чешуйчатыми, хотя хватало и просто гладких, вроде тех, что могли быть лягушачьими. Только, я даже побоялся представить, какого размера должны были быть эти лягушки. Помимо материала, различались шатры иных еще и тем, как подходили их владельцы к вопросу украшательства. Каждое жилище отличалось от остальных, и перепутать один шатер с другим было просто невозможно. Во-первых, все они имели разные цвета, шкуры красились красками, а помимо этого, на них были нанесены различные узоры и рисунки. Во-вторых, все жилища были украшены. Черепа, кости, клыки, перья. У иных ничего не пропадало впустую, и все шло в работу. И, в-третьих, верхушки шатров. «Что это такое?» – спросил я, указывая на странное украшение в виде кольца с прикрепленными к нему перьями и камушками разных цветов и размеров, которые светились в лучах утреннего солнца. «Ловец снов», – ответил вождь. «А зачем он нужен?» – спросил я. «Чтобы Великая Матерь хранила наш покой во время сна, и злые духи не воровали наши сновидения, заменяя их кошмарами», — пояснил избранник угла. «Я использовал магический взор и сразу понял, что каждый из этих предметов зачарован. Вот только руны были мне совершенно незнакомы. Они очень отличались от тех, что использовали на материке, и это было неудивительно. Уверен, что за сотню лет местные жители придумали свою систему наложения рун и заклинаний на предметы, учитывая, что в проклятых землях подобным ремеслом было заниматься в разы проще, чем на материке, ибо все тут дышало магией. И помогает?» – поинтересовался я. «А ты как думаешь?» – повернувшись ко мне, усмехнулся избранник угла. «Не знаю, для меня тут все в новинку», – честно ответил я. «А сколько раз ты бывал в наших землях?» – спросил иной. «Хмм, интересно. Наши земли, значит, видимо, жители проклятых земель действительно полагают, что все, что находится за разломом, принадлежит им и никому другому. Мы же для них интервенты и захватчики. Тогда неудивительно, что они к нам относятся так враждебно. Я здесь впервые, честно ответил я.
Да, удивился избранник угла. Интересный ты, однако, добавил он.
Скажи, что произошло в городе мертвых? Откуда у тебя корона короля мертвеца? Спросил он, с интересом глядя на меня.
А где сама корона? Спросил я.
Там же, где ты ее и оставил, спокойно ответил иной.
Вы не взяли ее с собой?
Признаться честно, я был сильно удивлен.
Нет, покачал головой избранник угла.
Почему? Спросил я, когда понял, что мой собеседник не собирается пояснить мне, почему столь ценный артефакт остался лежать там, где я его обронил.
Никто из моего племени, да и вообще из моего народа, не захочет к ней прикасаться, произнес вождь детей угла.
Даже под страхом смерти, добавил он, чем сильно меня заинтриговал.
Почему? Спросил я.
Она проклята, ответил избранник угла.
Разве ты еще не почувствовал в себе какие-то изменения? Спросил иной, и я сразу понял, о чем он.
Я сконцентрировался и посмотрел на свое магическое ядро и паутину энергетических каналов.
Вот, значит, откуда эта непонятная мана, которая стала частью меня.
Значит, это не из-за ядов, как я подумал вначале.
Проклято, значит, повторил я за избранником угла.
Верно.
Уже заметил? Спросил вождь.
Да, честно ответил я.
Хотя не думаю, что это опасно, немного подумав, добавил я.
С чего ты так решил? Удивился иной.
Интуиция, ответил я, продолжая наблюдать за тем, как темная мана взаимодействует с моей.
И, судя по тому, что я видел, никакого конфликта она не вызывала.
По крайней мере, отторжения моей магической энергии другой маны я не наблюдал.
Интересный ты человек, хмыкнул иной, а буквально через пару секунд мы остановились.
По всей видимости, это был центр деревни этого племени.
И остановились мы как раз возле дома вождя.
Во всяком случае, он был похож на таковой больше всего.
Самый большой, богато разукрашенный и с огромным ловцом снов на верхушке.
«Ваше жилище, вождь?» – спросил я.
«Верно», – кивнул избранник угла.
«Заходи», – он кивнул мне на шатер, и вскоре я был уже внутри.
Интересная тут обстановка.
Внутри, несмотря на то, что в жилище вождя не было окон, было все равно светло.
Свет обеспечивали небольшие камешки неправильной формы, которые по непонятной мне причине висели прямо в воздухе и источали ровный жемчужный свет.
В середине шатра располагался большой очаг, который был по кругу выложен камнями.
Внутри уже горел костер, над которым висел котелок.
Из него уже шел пар, и запах внутри стоял такой, что у меня даже начали слезиться глаза.
Наверное, внутри было что очень вкусное.
«Садись», — вождь кивнул на одну из шкур, которых внутри оказалось много.
Все они были уложены вокруг очага с костром и явно предназначались для того, чтобы на них было удобно сидеть и спать.
Скорее всего, прямо на них еще и ели, так как столов, стульев, кровати и других предметов домашнего интерьера внутри не было.
Зато было много трофеев в виде отрезанных голов монстров, костей, клыков и рогов, которые и занимали большую часть пространства этого жилища.
«Спасибо», — поблагодарил я вождя, сев на темную шкуру какого-то животного.
Обойдя очаг по кругу, он сел напротив меня.
«Рассказывай», — произнес он требовательным тоном.
«Что именно вас интересует?» — уточнил я, попутно рассматривая внутреннее пространство жилища иного.
«Зачем ты и твои люди здесь?» — спросил избранник угла.
«У нас экспедиция в эти земли», — ответил я.
«Все вы называете это экспедициями.
Говори подробнее», — произнес мой собеседник, после чего подтянул к себе длинный кожаный футляр.
Запустив в него руку, он выудил из чехла курительную трубку замысловатой формы.
Хотя нет, форма у нее была вполне обычная.
Просто сама по себе трубка, а вернее ее мундштук, был очень длинным.
Задачей было отыскать какие-то руины в глубине проклятых земель.
«Подробностей я не знаю», — ответил я собеседнику.
«Не знаешь?» — разговаривая со мной, иной достал кисет и, взяв из него щепотку каких-то трав, положил их в трубку, а затем протянул руку к огню и, вынув из него головешку, закурил.
«Зачем ты тогда рисковал своей жизнью?»
Кажется, вождь искренне недоумевал.
«Нет,
цель знал только один человек», — честно ответил я.
«А зачем?»
«Сложный вопрос, у меня нет на него ответа.
Мне просто интересно.
Я, конечно, знал, что нам нужна какая-то магическая реликвия, но что она делает или на что способна, я понятия не имел».
«Ты не врешь, и это тоже интересно», — покачал головой вождь и тут же нахмурился.
«Ваш вожак — это тот, к
«Кто убил одного из наших?» — спросил избранник угла. «Верно», — кивнул я и немного удивился, когда, закурив свою странную трубку, вождь выпустил зеленоватый дым не только из своего рта, но и из нескольких наростов на его теле. «Зрелище, скажу я, не для слабонервных. Ваш отряд хотел пересечь озеро угла?» Продолжил задавать свои вопросы иной. «Это он на гнилых топих?» Подумал я и усмехнулся про себя тому, насколько разнятся названия мест в проклятых землях. «Возможно, я точно не знаю», — соврал я, и мой собеседник смерил меня пристальным взглядом. «Ясно», — он снова затянулся и выдохнул дым, продолжая смотреть на меня. «Расскажи, как умер король мертвецов?» — вдруг спросил вождь. «Я убил его», — честно ответил я. «Ты?» — избранник угла удивился. «Как?» — пришлось вкратце рассказать ему о том, как я убил неспящего губернатора, упуская некоторые моменты. «Откуда ты знал, что нужно делать?» — задал мой собеседник логичный вопрос, когда я не поведал ему о том, что мог напрямую общаться с бывшим хозяином Черного города. «Прочитал в книгах», — соврал я. «В книгах, значит», — вождь хмыкнул. «Могу я задать вам вопрос, вождь?» — спросил я. «Задавай», — ответил он, выдыхая изо рта клуб зеленоватого дыма, в котором присутствовали частички магии. «Вы меня отпустите?» — прямо спросил я. «Этого я пока не знаю», — покачал головой мой собеседник. «Ясно», — ответил я и начал концентрироваться на магической броне. «Если этих ребят нельзя убить с помощью ядов, тогда придется действовать по-другому. Василиск сам по себе смертоносное оружие, и сейчас избраннику угла в этом предстоит убедиться. Да, я не знал, как устроены тела иных, но если они имели хоть какое-то схожее строение с людьми, а по их внешнему виду можно было предположить, что это действительно так, тогда я знаю, куда нужно бить, чтобы нанести максимальные повреждения». При этом внешне я оставался максимально спокойным, а тем временем вождь снова выпустил изо рта и тела дым, после чего протянул трубку мне. «Я не курю», — покачал я головой. «Это традиция», — ответил мне избранник угла. «Традиция?» — спросил я. «Выкурить трубку с пленником? Ты не пленник, ты гость», — спокойно ответил мой собеседник, чем изрядно удивил меня. «Если я гость, тогда, получается, могу уйти?» — уточнил я. «Нет», — иной покачал головой. «Не можешь», — добавил он, посмотрев мне в глаза. «Пока не можешь. И чем же тогда это отличается от плена?» — спросил я и все же принял трубку, потому что было некрасиво заставлять вождя и дальше сидеть с протянутой ко мне рукой. «Поверь, с пленниками мы обращаемся совершенно по-другому», — усмехнулся избранник угла, и я ощутил нотки угрозы в его голосе. «Не сомневаюсь», — подумал я и, поудобнее взяв трубку, затянулся. Стоило мне это сделать, как по моему телу сразу же прокатилась теплая волна магической энергии. Ничего себе! Признаться честно, я не был готов к такому эффекту. «Что это?» — удивленно спросил я, выдохнув клуб зеленого дыма. «Не знаю, как вы называете это растение, но мы называем его полуночница», — ответил вождь. «Этот цветок растет только в озере угла, и увидеть его можно только при свете луны», — добавил он и принял трубку, которую я ему вернул. «Могу я спросить о своих людях?» – произнес я, чувствуя, каким легким и расслабленным становится мое тело. «Да», – кивнул избранник угла. «Если они не нарвутся на охотников моего племени, то им ничего не угрожает», – произнес иной. «Ну, кроме всего того, что растет и живет на озере», – усмехнулся он. «Вы не стали их преследовать?» – удивился я. «Нет, как я уже сказал, в наших руках оказалась добыча получше», – ответил предводитель детей угла, и на его губах появилась хитрая улыбка. «Да уж, такую не сразу забудешь», — подумал я, смотря на своего собеседника, улыбка которого могла стать причиной нескончаемых кошмаров для любого нормального человека. «Может, скажете тогда, зачем я вам?» — спросил я вождя. «Твоя магия», — ответил избранник угла. «Когда я тебя увидел, то не сразу поверил глазам. Я много повидал ваших магов за то время, пока живу, но ни один из них не был таким, как ты. О чем вы говорите?» — спросил я. «О твоей благодати Великой Матери», — произнес собеседник. «А, так он на моем магическом ядре. А что со мной не так?» — задал я вопрос, так как мне самому стало очень интересно, чем же я так сильно отличаюсь от остальных. «В том и дело, что все наоборот хорошо», — ответил избранник угла. «Твоя благодать, она такая же, как наша», — пояснил он. «Как моя», — добавил он и снова затянулся. «Ничего не понимаю». Я покачал головой и использовал магический взор, и тут до меня дошло, что он имел в виду. Несмотря на странную систему магических каналов и измененное магическое ядро, или как в этом мире его называли, сердце, мана у нас была схожая. Я бы даже сказал, одинаковая. У них тоже элемент яда, можно было, конечно, удивиться, но не получилось. А все дело в том, как выглядели эти иные, где жили и что если. Не будь у них, как у меня, магии яда, способной бороться с отравой, не знаю как, они бы смогли выжить. Хотя то, что я сейчас видел перед собой, было сложно назвать жизнью. Ну, или я ошибался, и так этим иным действительно было комфортно. Может, они нарочно впустили в свои тела все эти яды, болезни, проказы и заразы. И может, для всего этого была какая-то цель. Все просто. Тем временем произнес избранник угла. Твоя мана, она как у нас, детей угла, подтвердил собеседник мои догадки. Тебя, как и нас, не берут яды, а это значит, что ты тоже благословлен самим углом, сыном великой матери, добавил он и отложил трубку в сторону. И что это значит? Спросил я. Что ты пройдешь обряд великого разложения, спокойно ответил вождь. А я сразу же напрягся. В первую очередь я всегда не любил все, что было связано с обрядами и ритуалами, которые, как правило, всегда присутствовали у различных культов и сект, вроде той, в которой вырастили меня. А во-вторых, мне не понравилось слово «разложение» в этом предложении. Мне вообще не импонировало это слово, и тем более, когда оно шло вкупе со словами «великий обряд». «И что я должен буду сделать?» – спросил я. «Выпить кровь угла», – ответил мой собеседник. «Все живущие в нашем племени прошли через это и обрели силу. Нам не страшна старость, нам не страшны болезни и яды. Существа наших земель не нападают на нас, так как плоть наша не годится в пищу, а съев ее, все, даже другие жители наших земель, возжелают перерезать собственноручно горло, нежели испытывать те муки, что принесет им гнев угла», — добавил избранник угла, слова которого прозвучали очень фанатично, хотя они меня и не удивили. «Не думаю, что плоть этих иных кто-то бы по собственному желанию захотел употребить в пищу. К тому же меня заинтересовали слова вождя по поводу старения. А сколько вам лет?» — спросил я. «Не помню», — покачал он головой. «С момента, как я и все жители нашего племени испили кровь великого угла, прошло очень много лет. Наши тела не стареют, но мы стали такими», — он провел рукой по своей коже. «ХММ, значит, он и сам понимает, что даже в сравнении с другими иными, они выглядят, мягко скажем, не совсем нормально. Считаешь нас уродливыми?» – прямо спросил избранник угла. «Нет», – я покачал головой, – «но мне ни с кем сравнивать. Вы первые жители этих земель, которых я увидел с момента, как пересек разлом. До этого я встречал лишь оживших мертвецов, и они выглядели куда хуже», – ответил я, пытаясь сохранить баланс между правдой и ложью. «Разумеется, эти иные выглядели ужасно, но разве я мог сказать такое вождю целого племени таких же уродцев, коим он был сам?» «Интересный ты человек», — мой собеседник снова улыбнулся. «Спасибо», — вежливо ответил я. «А что такое кровь угла?» — задал я вопрос. Он был в тройке тех, которые, на данный момент, волновали меня больше всего. «Сок древа разложения», — ответил избранник угла. «Час от часу не легче», — подумал я и тяжело вздохнул. «Что это такое?» — спросил я. «Это священное древо, которое выросло из сердца великого угла», — пояснил вождь, но понятнее мне не стало. «И что со мной будет, когда я его выпью?» — спросил я, и на лице иного появилась довольная улыбка. «Ты переродишься», — произнес он. «Ну или умрешь в страшных муках», — добавил он уже более холодным тоном. «Как замечательно! Может, пока мы с ним наедине, все же попытаться его убить и попробовать сбежать?» Начал прикидывать я варианты развития событий. Вопрос только, смогу ли я? Передо мной не совсем обычный человек. Плюс я уверен, что этот иной, как, впрочем, и его племя, и среди своих сильно отличались. Вообще, глядя на это существо, у меня было такое предположение, что даже если я проткну его сердце, а сделать я это мокрой рукой, уверенности в том, что он умрет, у меня не было. То же самое касалось и других его важных органов вроде легких или печени. Про первые я вообще молчу. Судя по тому, как он курил, они у него были не особо-то скрыты и защищены, как это было у нормальных людей и других иных. В последнем я не был до конца уверен, по той простой причине, что других жителей проклятых земель я просто не встречал. Да уж, повезло мне сразу наткнуться на этих детей угла. «А я могу отказаться?» – спросил я. «Нет, человек, не можешь», — ответил мне вождь. Все пройдет сегодня, как только принявшее разложение вернется в деревню. А пока, можешь отдыхать. Он поднялся со шкуры, и я последовал его примеру. Вместе с иным мы покинули его жилище, но вместо того, чтобы отвезти меня обратно в клетку, избранник угла проводил меня до жилища, которое стояло неподалеку. «Твое», — он кивнул на шатер, который был украшен меньше всего и, признаться честно, минимализм в этом подходе к пестрым краскам и украшениям мне был очень по душе. «И предупреждаю тебя, человек, попробуешь сбежать, перестанешь быть гостем», — добавил он и, больше не говоря ни слова, ушел. Проводив вождя взглядом, я зашел внутрь. Не знаю, что ожидало меня, когда вернется та, которую упоминал избранник угла, но я решил как следует подготовиться, и начать я решил с медитации. Поудобнее расположившись на шкуре, я закрыл глаза и мысленно потянулся к ядовитому ядру. Не знаю, чем там собирались поить меня эти иные, но думаю, что ничего хорошего меня ждать не могло, а значит, нужно было раскрыть потенциал своего ядовитого ядра по максимуму. Ну, что ж, приступим, подумал я, и занялся делом. Глава 3. От медитации меня отвлекли приближающиеся к моему временному пристанищу шаги. К тому времени я успел разогнать свое ядовитое ядро на максимум, и теперь энергии в моем теле, которая должна была бороться с любой заразой, попавшей в организм, было под завязку. Я открыл глаза. В шатер бесцеремонно вошел иной, которого я уже знал. «Вождь зовет», — произнес он, смерив меня недовольным взглядом. «Хорошо», — я кивнул и, приняв вертикальное положение, вышел из шатра вслед за иным. Снаружи, как оказалось, меня уже ждали. «Вождь», — я вежливо склонил голову. «Пора, человек», — ответил мне избранник угла. «А во, тут что, все племя собралось?» — подумал я, рассматривая иных, которые столпились рядом с шатром. И во главе их был вождь, по правую руку от которого стояла иная, немного отличающаяся от остальных. Да, ее кожа была такого же грязно-зеленого цвета. Она была худой и высокой, как все иные, вот только тело ее не покрывали наросты и струпья, как это было в случае остальных детей угла. И это меня сильно удивило. Она выглядела просто как практически обнаженная девушка с кожей зеленого цвета. Миловидная, да, к черту. Не до этого. Стоило мне выйти, как ее взгляд сразу же впился в меня. В следующий миг я ощутил ее магию, которая отличалась от той, что использовал вождь. Она смотрела на меня, явно активировав магический взор. Вот только делала это по-другому, нежели предводитель этого племени. Если при осмотре вождем ощущения были такие, будто бы меня опутывали щупальца, то у этой девушки все было так же, как тогда, когда на меня впервые посмотрел кардинал. «Интересно, если я воздвигну вокруг себя магический доспех, что-то изменится», — подумал я и, сконцентрировавшись, заковал свое тело в магическую броню. Взгляд, принявший разложение, изменился. Видимо, подействовало. Девушка встала на цыпочки и что-то шепнула избраннику угла. Вождь нахмурился. «Ты», — с вызовом произнес он и указал на меня пальцем, — «прекращай», — приказал мне иной недовольным тоном. Пришлось развеять доспех. Стоило мне это сделать, как я снова ощутил на себе ее магию. Не самое приятное ощущение. Казалось, будто бы я стою перед ней голым. «Хмм, ладно». Я сконцентрировал магию в глазах и использовал магический взор. А во, каким же было мое изумление, когда я увидел ее магическое ядро и систему энергетических каналов. Не знаю, были ли у Галларии ранги для здешних магов, но я был уверен, что это принявшее разложение была ох как непроста. Судя по потому, что я увидел, она явно не уступала Винсенту Рашфору, если и вовсе не превосходила его. Да уж, не знал, что среди иных бывают настолько сильные одаренные. Даже представить себе не могу, на что способна эта иная. Между тем, принявшая разложение снова поднялась на цыпочки и что-то шепнула вождю. «За мной», — скомандовал избранник угла и первым пошел в ведомом лишь ему одному направлении. Ну а я последовал за ним. Признаться честно, я было подумал, что иная снова пожаловалась на меня, когда я начал изучать ее с помощью магического взора. Хмм, а может, она и вовсе не почувствовала этого? Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. Маги этого мира, например, ни разу не подали виду, когда я проделывал подобное с ними. Даже сам высокопреосвященство Жумильяк, а ведь он был очень сильным одаренным. Думаю, не слабее самого Багрового Палача, хотя кто их разберет. Я и о системе магической классификации узнал только недавно. Пока я над всем этим размышлял, сам не заметил, как принявшее разложение поравнялось со мной и, шагая за мной шаг в шаг, с интересом рассматривала меня. «Что-то не так?» – спросил я иную. Она вздрогнула, и на ее лице появилась улыбка. «И правда, говоришь на нашем языке лучше, чем некоторые из моего племени», – произнесла девушка и усмехнулась. «У меня талант к языкам», – ответил я и улыбнулся в ответ. «Это видно», – продолжая изучать меня своим заинтересованным взглядом, – ответила она. «Могу я задать вам вопрос?» – спросил я принявшую разложение. «Да», – ответила моя собеседница. «Тот ритуал, на который меня ведут, убьет меня». Не стал ходить вокруг да около я, решив уточнить этот момент. Иная изменилась в лице. «Не знаю», — ответила она, и в ее голосе прозвучали нотки лжи. «Знаете», — ответил я и покачал головой. «Просто не хотите говорить. Тут ты не прав», — произнесла девушка. «У тебя мана такая же, как у нас, что очень странно. Даже среди остальных племен мы сильно отличаемся. Мы совершенно иные, но ты, как мы», — добавила она. «Прежде я такого никогда не встречала. Возможно, о тебе говорится в про. Лаан», ее оборвал голос вождя. Иная посмотрела на избранника угла. «Слишком много говоришь», — произнес он. «Прости, отец», — девушка виновато опустила глаза. «Отец, эта новость была для меня неожиданной. Не думал, что принявшая разложение дочь вождя. Получается, Лаан, это какое-то обращение к дочери. Занятно. Интересно». Свою сильную магию она унаследовала от отца или ее второй родитель тоже с даром, то есть с благодатью, как это здесь называется. И тут я задумался, а как вообще размножаются иные? Тем же способом, что и люди. Или у них все иначе? Я покрутил головой по сторонам. Набедренные повязки были у каждого иного в племени детей угла, а у женщин были прикрыты еще и груди. У большинства, во всяком случае. А это означало, что репродуктивные органы у иных были. Значит, как у людей, отлично, хотя бы есть один уязвимый орган, куда можно нанести удар, подло, да, но когда речь идет о выживании, сгодятся любые методы. Я посмотрел на принявшую разложение, которая, получив выговор от вождя, теперь шла молча. Жаль, от нее я мог бы получить хоть какую-нибудь информацию о том, что мне предстоит испытать. Вождь, обратился я к избраннику угла. Что? Хмуро ответил он, не оборачиваясь. Пришлось немного его нагнать. Странно, утром он был более дружелюбен, чем сейчас. «Могу я задать вопрос?» – спросил я иного. «Да», – ответил он, продолжая смотреть вперед, а не на меня. «Что со мной будет, если я выпью сок древа и выживу?» – прямо спросил я. «Посмотрим», – ответил вождь. «Из тех, кто его пил до тебя, еще никто не выживал», – добавил он и, повернув голову, посмотрел мне в глаза. «Значит, по сути, вы ведете меня на смерть?» – уточнил я. «Возможно», – мой собеседник пожал плечами. «Но если тебя ждет смерть, она не будет напрасной», – произнес он так, будто бы его слова должны были меня утешить. «Вот уж спасибо», – усмехнулся я про себя, и мне даже стало интересно, почему он так в этом уверен. «Не напрасный?» – переспросил я. «Это вы о чем?» – «О твоем теле», – спокойно ответил избранник угла. «Ты станешь кормом для великого древа, тем самым продлевая круг жизни и смерти», — пояснил он. «Но мне опять стало непонятно. Хотя нет, неправда. То, что я стану удобрением для их божества, это я понял. Значит, вот какая судьба ожидает тех, кто оказывается у них в плену. Сначала они травят их, а затем скармливают своему дереву, идолу. Замечательно. Интересно, а многие вообще доживают до того момента, когда и отведут к этому их великому древу?» — подумал я, ибо обстановка как в поселении иных, так и вокруг него была не самая благоприятная. Буквально все здесь было болезненно отравленным, начиная от самой земли и заканчивая воздухом. Да чего там говорить, иные источали вокруг себя миазмы, которые с легкостью могли убить обычного человека, как, впрочем, и мага. Даже несмотря на то, что обладатели магического дара были в принципе выносливее среднестатистического человека, я же чувствовал себя здесь и в таком окружении, как ни в чем не бывало по одной простой причине. Из-за уникальности моего ядовитого ядра, я использовал магическое зрение и убедился в том, что в магическом плане я снова стал сильнее. Поглощая яды из окружающей среды, еды и воды, мое магическое сердце становилось сильнее, а с ним и паутина энергетических каналов. Вопрос только в том, хватит ли всего этого, чтобы не помереть от отравы, которой меня собираются напичкать во время обряда эти иные. Не уверен, что даже после всей подготовки, которую я проделал во время медитации, моих магических сил хватит, чтобы справиться с ядом. Может, не надо было помогать Жумельяку, подумал я. Нет, я поступил правильно. Если бы я не вмешался, то была большая вероятность, что это племя настигло бы нашу экспедицию. И вот тогда им точно было уже не сдобровать. Я не питал иллюзий насчет того, что им удалось бы сбежать от иных, которые знают эти земли, как свои пять пальцев. Ну, разве что это могли бы сделать маги воздуха, просто улетев отсюда подальше. Но тогда остальных точно ждала бы смерть. Хотя не уверен, что и маги воздуха смогли бы сбежать. Если верить словам Жумельяка, то среди иных был не только друид, коим являлся вождь, но и шаман, который расправился с его заклинанием дозорного. Скорее всего, это была именно принявшая разложение. Тогда даже Жумельяку пришлось бы не сладко, вмешайся эта девушка в бой. Кто знает, на что способна ее магия. Кстати, интересно, у иной был такой же магический дар, как и у меня, вернее, элемент. И тогда у меня возник логичный вопрос. Если она может пользоваться заклинаниями, как это делал сын кардинала или тот же Дежарини, смогу ли я обучиться магии этого мира? Пока я шел, погруженный в свои размышления, местность вокруг начала меняться. Сначала изменилась растительность под ногами, мха стало еще больше, а затем он и вовсе начал понемногу утопать в темной полупрозрачной жиже. Влажность, соответственно, тоже возросла. Ну и, конечно же, запах. В гнилых топях он усилился. Запахло серой, в которую вплелись и другие ароматы, источаемые всем тем, что тут росло, жило и умирало. У меня, даже, начали слезиться глаза, благо это было легко исправить с помощью магической энергии. По сути, это был тот же магический доспех, которым я защищал себя во время битв, только в этот раз он был призван лишь на глаза. В общем, опустил забрало. Далее несколько часов мы шли по болотам, вода в котором в некоторых местах доходила мне практически по шею и двигаться становилось очень тяжело. Не думаю, что это было совпадением, но за все то время, пока я шел в компании иных из племени детей угла, на пути нам не попалось ни одной живности, будь то хищник, магический зверь, насекомое или растение. Да уж, такое бы сопровождение моей группе. Интересно, с ними все в порядке? Подумал я, продвигаясь по пояс в болотной жиже и осматриваясь по сторонам. Надеюсь, да, я тяжело вздохнул, и вдруг мое внимание привлекло дерево, которое только-только появилось в зоне моей видимости. Из-за тумана над болотом и испарений, разглядеть что-либо вдалеке было просто невозможно. Я использовал магический взор, после чего начал концентрировать энергию в глаза. Ничего себе, подумал я, когда увидел священное древо иных в магическом спектре. По своей силе магии, оно ничуть не уступало короне неспящего губернатора, только в отличие от нее, было гораздо больше по своим размерам. «Почти пришли», — произнес вождь, которому, по всей видимости, туман не был помехой, хотя марево над болотом сложно было назвать обычным туманом. Это была странная смесь из магии и испарений, которая тоже была опасна для обычных людей. Не думаю, что среднестатистический житель Галларии или Иллерии продержался бы в нем больше пары минут. Думаю, сначала у него начала бы кружиться голова, потом человека начала бы тошнить и закончилось бы все удушьем или обмороком, а затем и смертью. Даже мне, с ядовитым ядром, было не особо комфортно здесь. Хотя из-за ядовитой природы этого тумана мое тело впитывало заразу, а магическое сердце насыщалось ядом и становилось сильнее. Избранник угла посмотрел на меня. «А ты неплохо держишься», — усмехнулся вождь. «Спасибо», — поблагодарил я иного. «Думаю, половина из тех, кого вы водили к древу, не доживали до конца пути». «Верно?» — спросил я, и мой собеседник хмыкнул. «Да», — кивнул он. «Получается, ваш обряд или ритуал, по сути, это жертвоприношение древу?» Напрямую полюбопытствовал я. Вождь задумался. «Думаю, да», — спокойно ответил он. «Ну, я примерно так и подумал. Весь этот круг жизни и смерти, начало новой жизни и прочее, все это брехня. По сути, они приводят к древу людей, поят их ядом, а затем те умирают, после чего иные бросают тела рядом с древом, которое является чем-то вроде алтаря, и там они гниют, превращаясь в перегной, который питает это их проклятое древо». «Ясно», — задумчиво ответил я и краем глаза посмотрел на шаманку. «Пока она здесь, у меня вряд ли получится сбежать. Также со счетов нельзя было сбрасывать и вождя, который является друидом. К тому же, судя по описаниям, ему еще подчинялись животные и растения проклятых земель. Думаю, Как раз одно из них испеленало меня теми лианами с шипами. И что делать? Мозг отчаянно пытался найти решение, но каждый из вариантов сразу же отпадал, как только приходил на ум. Даже если я использую суть Бога, мне не выбраться, осознание этого далось мне нелегко. Может, мне и удастся убежать, но потом я точно сгину в этих болотах. Без еды, воды, своих вещей, среди которых было и оружие. Плюс нельзя сбрасывать со счетов фауну этого места. Это я, будучи в компании иных, так легко прошел сквозь это вонючее болото. Но что будет со мной, когда я останусь один? Не думаю, что природа этого места встретит меня, как родного гостя. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Видимо, придется пить отраву. Эта мысль была неприятна мне, но в то же время других вариантов у меня просто не было. Хотя можно было просто умереть в бою. Нет, если существует хоть малейший шанс выжить, я обязательно им воспользуюсь. Будет очень забавно, если я умру от яда. Я усмехнулся про себя, а тем временем вождь поднял руку и все остановились. Сегодня этот человек и запьет сок великого древа. Громко произнес он, и остальные иные начали громко улюлюкать. Лаан, избранник угла, повернул голову к своей дочери. Девушка кивнула и пошла в сторону древа, которое вблизи оказалось гораздо страшнее, нежели издалека. Ну и мерзость, подумал я, когда понял, что у него нет коры. Вместо этого у древа была кожа, которая, как и иные племени детей угла, тоже была покрыта наростами и струпьями. И из них тоже сочилась эта тягучая и липкая жижа, которая дурно пахла. Надеюсь, мне не это нужно будет пить, подумал я, и меня аж передернуло от отвращения. Меж тем, иная подошла к основанию древа и, достав из ножен клинок, вонзила его в кожу кору древа. Из раны тут же начала сочиться темная жидкость. Аккуратно подставив под ниспадающий ручеек чашу, иная начала наполнять ее. Закончив, приложила к ране руку и что-то прошептала. Мгновение, и порез на коже сросся. Вперед, меня довольно грубо толкнули в плечо, и я чуть не упал в жижу. Я обернулся и увидел того самого иного, которого я ранил. На его лице появилась мерзкая ухмылка. Видимо, уже представил, как мой труп кидают в жижу, где я сгнию. Ну уж нет, вот только дайте мне пережить это, и я. Держи. Поток моих мыслей был прерван принявшей разложение. Иная протянула мне чашу, и я, взяв ее, заглянул внутрь. И то, что я там увидел, мне очень не понравилось. Пей, 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 начали скандировать дети угла. Я огляделся по сторонам. Помощи было ждать неоткуда. Я сделал глубокий вдох и поднес чашу к губам. Пей, 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 продолжали скандировать иные. Я обвел толпу холодным взглядом, а затем закрыл глаза и сделал глоток. Глава 4. Когда мои губы коснулись чаши, в рот попал сок этого дерева, и я едва сдержался, чтобы не застонать от боли. Было такое ощущение, будто бы мне в горло попал кипящий свинец, причем сама эта жидкость горячей, как раз, вовсе не была. Ноги подкосились, и я упал на одно колено. Мышцы скрутило судорога, и удерживать чашу в руках стало сложно, но я не выпустил ее из рук. Я пройду этот обряд и выживу, чего бы мне это ни стоило. Дыхание перехватило, и дышать стало тяжело. Легкие сдавило так, будто бы на грудь мне положили огромный валун, а сердце начало выдавать такой бешеный ритм, что казалось, что еще чуть-чуть, и оно вылетит из груди. Меня охватила легкая паника, но я быстро с ней справился и попытался сконцентрироваться. Главное, сделать глубокий вдох. Несмотря на то, что в руках у меня был самый настоящий яд, он точно не был нервно-паралитическим, это я знал точно. Успокоившись, я сосредоточился на своих ощущениях, а затем вдохнул. Получилось. Легкие получили столь нужным им кислород, а я смог сделать еще один глоток этой дряни. В этот раз он уже не был таким болезненным, и я даже смог воспользоваться магическим зрением, чтобы посмотреть, что происходит с моим организмом не только на физическом уровне, но и на магическом. «Хмм, интересно», — подумал я, с интересом наблюдая, как мое магическое ядро впитывает в себя ядовитую отраву напитка детей угла. Причем справлялось оно с ядом лучше, чем я рассчитывал. С момента, как я попал в их деревню, мое магическое сердце претерпело некоторые изменения и заметно окрепло. Это касалось и паутины энергетических каналов, но не это удивило меня. Самым интересным было то, что яд дерева, которому поклонялись иные, начал вытеснять магические частицы, которые я получил из-за взаимодействия с короной неспящего губернатора. Как говорили в моей гильдии, клин клином вышибается. Я сделал третий глоток, и новая порция яда была принята ядром уже гораздо проще. Я даже смог ощутить вкус напитка, так как теперь он уже не доставлял мне столько боли, как это было, когда я попробовал его в первый раз. «Неужели это дерево живое?» – была первая моя мысль, когда я понял, что мне очень знаком вкус жидкости в чаше. Это была кровь. Да, у нее был другой привкус, нежели у человеческой, она сильно горчила, но в целом, сходства были очень большие. Сделав четвертый глоток, я даже нашел в себе силы, чтобы подняться с колена. Голова все еще кружилась, дышать было тяжело, а тело слабым, но в целом я уже точно знал, что это испытание, или как называли его сами иные, ритуал, я пройду и точно выживу. Я открыл глаза, и на моих губах, невольно, появилась улыбка, когда я увидел лица иных племени детей угла, взгляды которых были прикованы ко мне. Что, не ожидали? Да. Я сделал последний глоток, и чаша опустела. И все, хмыкнул я про себя и бросил чашу прямо в болотную жижу, после чего посмотрел на принявшую разложение. «Это все?» – спросил я, смотря девушке в глаза. «Я не», – она посмотрела на своего отца. Я повернулся к нему и увидел на его губах довольную улыбку. Избранник угла кивнул дочери. «Получается, все», – ответила Иная и, подойдя ко мне поближе, достала из болотной жижи чашу, которая начала уже понемногу тонуть. Я обвел взглядом остальных иных. Несколько секунд ничего не происходило, а затем они взорвались громкими криками и улюлюканьем. «А ты интересный», — ко мне подошел вождь и усмехнулся. «Как такое, вообще, возможно?» Я обернулся и увидел ошарашенное лицо, принявшее разложение. «Отец, я не понимаю, неужели он из ПРО?» «Молчи, Лаан», — шикнул на нее избранник угла. «Прости, отец», — девушка опустила глаза вниз. «Уже второй раз она говорит про какое-то пророчество. Хотя, не удивлен, что у них есть нечто подобное. У фанатиков и культистов всегда было нечто подобное. Избранные, мисси, неважно как их называть, всегда должен был присутствовать тот, кто изменит вся и всех, и видимо, дети угла не были исключением. Идем, человек», — тем временем произнес вождь. «Ты, кстати, называл свое имя», — добавил он, с интересом разглядывая меня. «Люк Костельмар», — назвал я свое имя. «Люк, значит», — просмаковал мое имя вождь, а затем поднял руку и произнес громко. «Этого человека зовут Люк». Представил он меня племени, и иные снова начали громко выкрикивать бессвязные звуки и улюлюкать. Видимо, уже какой-то другой уровень уважения. Во всяком случае, это лучше, чем просто «человек». «Что дальше?» — прямо спросил я, когда крики закончились. «Пока не могу тебе этого сказать», — ответил избранник угла. «Ясно, значит, отпускать они меня не собираются. Во всяком случае, не сразу. А мои вещи?» — уточнил я. «Получишь их, как только вернемся в деревню», — спокойно ответил вождь, чем немного удивил меня. «Даже оружие?» — спросил я. «Да, почему нет?» — повернувшись ко мне, иной усмехнулся. «Ничего, просто спросил», — покачал я головой. «Видимо, сильно уверены в том, что мне никуда не деться отсюда. Что ж, думаю, они сильно заблуждаются в этом». А тем временем мы снова отправились по болоту назад в деревню. И снова на пути нам не встретилось ни одной опасности. «Вождь, могу я спросить вас о жителях этих земель?» — спросил я избранника угла, так как путь все равно был не близкий, а любая информация, которую я мог получить от иных про иных, была крайне полезной. «Да, конечно», — кивнул он. «Что тебя интересует? Много ли племен ты знаешь?» — спросил я вождя. «Хмм», — он задумался, а спустя несколько секунд начал что-то бубнить себе под нос и загибать пальцы на руках. «Точно больше трех десятков», — спустя какое-то время ответил он. «Это только тех, что знаешь и видел именно ты, вождь», — уточнил я. «Да», — мой собеседник кивнул. «А сколько их всего в землях по другую сторону разлома?» — спросил я. «Не знаю», — он покачал головой. «Много. На последнем Тууне было больше сотни вождей, а значит и племен не меньше», — добавил он. «А во, больше сотни племен, это сколько же в проклятых землях живет иных? Если, скажем, взять детей угла, то тут я насчитал около 300-350 иных. Даже если это племя среднее, то получалось, что по другую сторону разлома живет больше 30 тысяч иных, которые сильнее, выносливее, ловчее и быстрее обычных людей. И это я еще не говорю о их странных магах. Если их наберется больше сотни, то у армии, будь она из Галларии или из Иллирии, уже возникнут серьезные проблемы. Да уж, чтобы отвоевать проклятые земли у иных, необходимо оружие посильнее, чем мушкеты. Туун это собрание, где собираются все вожди, спросил я. Верно, снова кивнул мой собеседник. И что на них обсуждается? Поинтересовался я. Все, в ответе иного послышались нотки раздражения. Интересно, это он только об этом их Тууне говорить не хочет, или я ему надоел со своими расспросами? А магия? Поинтересовался я. Что с ней? Спокойно ответил вопросом на вопрос избранник угла. Значит, только о сборе вождей сразу понял я. Ладно, тогда сменим тему. Как вы научились заклинаниям? Спросил я. Заклинаниям? Иной усмехнулся. Я не понимаю, о чем ты, Люк, добавил он и посмотрел на меня, словно на несмышленое дитя. Маги с материка, откуда я прибыл, не понимают, как использовать внутреннюю энергию, знаю, да. Вожак племени детей угла громко рассмеялся. ХММ, интересно, а чем вы, вождь? Спросил я. О том, что человеки, как ты, неправильно используют внутреннюю энергию, произнес иной. Не знаю, как сказать, он покачал головой. Пусть лучше объяснит дочь. Лаан, позвал он принявшую разложение. Да, отец, иная поравнялась с нами. Объясни Люку, что неправильно делают их благословенные великой матери, сказал избранник угла своей дочери, и на ее губах появилась улыбка. Хорошо, отец, она вежливо кивнула ему, а потом посмотрела на меня. Они все делают неправильно, Люк, произнесла она. Наверняка она кладезь информации, касающейся магии. Повезло. А что именно, не могу понять, ответил с принявшей разложение. Магия, которую творите вы, как она отличается от той, что творят люди с материка? Спросил я, и шаманка задумалась. Заклинание, так, ведь называют то, чем пользуются люди, спросила меня девушка. Верно, кивнул я. Вы называете это по-другому? ХММ, как бы объяснить, чтобы ты понял, она снова задумалась. Мы не придаем внутренней энергии форму, мы используем ее напрямую, ответила она. Форма это, как раз, заклинание, уточнил я. Верно, люди заключают благо Великой Матери в форму, и тем самым ограничивают ее, сажают в клетку, а так нельзя, она покачала головой. Это делает силу слабее. Ты, она указала на меня пальцем, ты пользуешься внутренней силой, не как люди с большой земли, произнесла она, и на ее губах появилась довольная улыбка. Ты делаешь это прямо, так, как надо.